Я приближаюсь к тому моменту, с которого начинается переход от моей прошлой жизни к теперешней. Некоторые дружеские отношения того времени, сохранившиеся до сих пор, особенно для меня драгоценны. Они часто заставляют меня пожалеть о том периоде счастливой неизвестности, когда люди, называвшие себя моими друзьями, действительно были ими и любили меня ради меня самого, из чистого доброжелательства, а не из тщеславного стремления быть близким к известному человеку или ради тайного желания иметь, благодаря этому, больше возможности вредить ему. К этому времени относится начало моего знакомства с моим старым другом Гофкуром, которого я сохранил навсегда, несмотря на все усилия отнять его у меня. Сохранил навсегда. Увы, нет. Недавно я потерял его. Но любовь его ко мне прекратилась только вместе с его жизнью. Господин де Гофкур был одним из самых любезных людей, когда-либо живших на свете. Невозможно было не любить его, жить вместе с ним и не привязаться к нему всем сердцем. Никогда не встречал я более открытого, более ласкового лица, выражавшего больше ясности духа, больше чувства и ума и внушавшего больше доверия. Самый сдержанный человек с первого же взгляда не мог побороть в себе желание тесно сблизиться с ним, как будто знал его 20 лет. И хотя обычно я крайне смущаюсь в присутствии новых лиц, с ним я в первую же минуту почувствовал себя свободно. Его тон, манера говорить, его речь вполне гармонировали с его лицом. Голос его отчетливый, звучный, прекрасного тембра бас, чудесный голос очаровал слух и проникал в сердце. Невозможно было обладать веселостью более ровной и мягкой, грацией более естественной и простой, талантами более приятными и развитыми с большим вкусом. Прибавьте к этому не только любящее, но даже слишком любвеобильное сердце, характер услужливый, но недостаточно разборчивый, готовность ревностно служить своим друзьям, или, вернее, делаться другом тех, кому можно быть полезным, умение с великим участием заниматься делами других, в то же время весьма искусно устраивая свои собственные. Гофкур был сыном простого часовщика, и сначала сам был часовщиком. Но его наружность и достоинство призывали его в иную сферу, куда он не замедлил вступить. Он познакомился с господином де ла Клозюром, французским резидентом в Женеве, и подружился с ним. Последний доставил ему другие полезные знакомства в Париже, благодаря которым Гофкур получил подряд на поставку соли из Вале, что принесло ему 20 000 ливров ренты. Вале — кантон в Швейцарии. В кругу мужчин его удача, довольно большая, этим и ограничилась. Зато у женщин он был нарасхват. Он имел возможность выбирать и поступал, как ему нравилось. Особенно редким и похвальным его качеством было то, что, имея связи в разных слоях общества, он везде был любим, везде желанен, нигде не вызывал ничьей зависти или ненависти. И я уверен, что до самой своей смерти он не имел ни одного врага. Счастливый человек. Каждый год приезжал он на воды в Экс, где собирается лучшее общество из соседних провинций. Находясь в дружеских отношениях со всем дворянством Савойи, он приезжал из Экс-Ле-Бен в Шамбери навестить графа Бельгарда и его отца, маркиза Дантремона, у которого маменька сама познакомилась с ним и познакомила меня. Экс-Ле-Бен курорт с целебными источниками в Савойе, близ Шамбери. Это знакомство, казалось, должно было кончиться ничем, и на долгое время было прервано, но оно возобновилось в обстановке, о которой я скажу потом, и перешло в настоящую привязанность. Этого довольно, чтобы я был вправе говорить о друге, с которым был так тесно связан. Но даже если я не был лично заинтересован в сохранении его памяти, то считал бы нужным для чести человеческого рода увековечить память человека столь обаятельного и счастливого от рождения. Как будет видно из дальнейшего, этот очаровательный человек, подобно другим, имел свои недостатки. Но если б он не имел их, то, может быть, нравился бы менее. Чтобы быть интересным, он должен был иметь нечто такое, что приходилось ему прощать. Другая связь, возникшая в то же время, не прекратилась и продолжала обольщать меня надеждой на земное счастье с таким трудом угасающей в человеческом сердце. Господин де Конзье, савойский дворянин, тогда еще молодой и привлекательный, вздумал учиться музыке, или, вернее, познакомиться с тем, кто преподавал ее. Обладая умом и вкусом к изящным искусствам, он имел кроткий характер и потому отличался обходительностью, а я очень ценил в людях это качество. Мы подружились. Я видел его впоследствии и нашел совершенно изменившимся. Что за великий чародей, господин де Шуазель? Ни один из моих старых знакомых не избежал его колдовства. Это примечание, стоящее в рукописи, отсутствовало в Женевском издании. Зародыши литературных и философских идей, начинавших уже бродить в моей голове и ждавших для своего полного развития только обработки и соревнования, получили это в общении с господином де Конзье. Он не имел особенного влечения к музыке. Это было для меня благом. Часы занятий проходили в чем угодно, но только не в исполнении сольфеджи. Мы завтракали, болтали, читали разные новинки, и ни слова о музыке. Переписка Вольтера с прусским наследником наделала в то время много шума. Мы часто беседовали об этих двух знаменитых людях, из которых один, взойдя на трон незадолго до этого, уже отчасти проявил себя таким, каким должен был сделаться впоследствии, а другой, в то время вызывавший такое же осуждение, как теперь восторги, заставлял нас искренне сочувствовать несчастьям, которые, казалось, преследовали его и которые так часто являются уделом великих талантов. Переписка Вольтера с прусским наследником шла с 1736 по 1740 год, когда последний вступил на престол под именем Фридриха II. Она продолжалась и в дальнейшем, до того, как Вольтер побывал в Пруссии, откуда он уехал, рассорившись с Фридрихом II и увидев воочию дикий деспотизм этого короля-философа, как его величали. В 1735 году Руссо мог, однако, читать только философские письма Вольтера, вышедшие в 1734 году. Переписка еще не была опубликована. Прусский монарх был не очень счастлив в молодости, а Вольтер, казалось, был создан для того, чтобы никогда не быть счастливым. Интерес, который мы питали к тому и другому, распространялся на все, что имело отношение к ним. Ничто из того, что писал Вольтер, не ускользало от нас. Мой интерес к его произведениям вызывал во мне желание научиться писать изящно и стараться подражать прекрасному слогу этого автора, который восхищал меня. немного позже появились его философские письма. Они, конечно, не являются лучшим его произведением, но именно они развили во мне любовь к знанию, и эта зародившаяся страсть с тех пор уже не угасала. Но для меня еще не настало время предаться ей целиком. Я сохранял еще некоторые легкомыслия, жажду скитаний, не исчезавшую, а лишь уменьшившуюся, так как она находила себе пищу в образе жизни госпожи де Варанс, слишком шумным для моего характера, любившего уединение. Толпа незнакомых лиц, ежедневно стекавшихся к ней со всех сторон, и моя уверенность, что все эти люди ищут только возможности надуть ее, каждый на свой манер, делали мое пребывание в доме настоящим мучением. С тех пор, как я наследовал Клоду Ане в доверии его госпожи и ближе присмотрелся к состоянию ее дел, я увидел ухудшение, испугавшее меня. Сотни раз я укорял, просил, настаивал, умолял — все напрасно. Я бросался к ее ногам, ярко изображал угрожающую ей катастрофу, горячо увещевал ее изменить систему своих расходов, начиная с меня, потерпеть немного, пока она еще молода, не увеличивая количество долгов и кредиторов, чтобы на старости лет не подвергаться преследованиям и не очутиться в нищете. Чувствительная к искренности моего порыва, она умилялась вместе со мной. Она не скупилась на самые прекрасные обещания. Но стоило появиться какому-нибудь проходимцу, и в одно мгновение все было забыто. После тысячи доказательств бесполезности моих увещаний, что мне оставалось делать, как не закрыть глаза на бедствие, которое я не мог предотвратить?